эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем.
Ведут программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим об одном из способов общения офлайн, который практикуют современные молодые люди – о вписках. Поскольку существует несколько значений этого слова, я сразу уточню, что предмет нашего рассмотрения – это квартирные тусовки, которые длятся несколько дней и больше.
Можно ли считать такое времяпрепровождение возрождением традиционных каких-то практик или оно спровоцировано недостатком живого общения в современном мире? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы с этнографом, фольклористом Игорем Морозовым. И еще с нами будет тусовщик MG. Сейчас же я предлагаю ознакомиться, так сказать, с самим явлением вписок изнутри. Давайте посмотрим небольшое видео о том, как это вообще происходит.
Я считаю, что тут очень здорово. Мне нравится обстановка, диффузия компании максимально. Никто не стесняется, все общаются.
Так, тихо, слово широко.
Let's see your voices on the main.
Она сгущается, блядь, тьма.
Я побежал за Лену, блядь. Пахнет как надо, типа, знаешь, вот как миксер в блендер, слышишь, это чувствует, блядь.
Пухас! Что вы думаете по поводу этого пи***ца?
Ну, теперь все имеют некоторое представление, что такое вписка, во всяком случае, вот та разновидность, которую мы видели, и мы можем начать наш разговор в московской студии. Артем Шукст и Сергей Белокрылин, тусовщик, фестивальщик, путешественник и пиар-директор музея сладости на Арбате. По скайпу с нами психотерапевт Дмитрий Аношкин. Ну, вот, Сергей, у меня к вам вопрос. Вот то, что вы видели, это похоже, может быть, на вечеринки, не знаю, времен каких, вот, ваших
ну,
времен
да,
молодости, да, примерно?
Расскажите, да? Такие тусовки напомнили.
Или, может быть, это более жестко, брутально, как вам кажется?
Да, да, смотрится это такая мега-жесть. Иногда бывает круче, там, с конкретными спецэффектами. Но чаще всего это спокойные семейные какие-то отношения, посиделки. Просто обычная жизнь.
То есть вы так уже не тусите, как на этих роликах?
Адреналина на всю жизнь не хватит. Иногда надоедает, хочется спокойствия.
И, ну, да, есть выбор. С какими людьми, грубо говоря, проводить время и чем заниматься. Вот. Но, опять же таки, говорю, что это неплохо, что вот люди вот так вот угорают.
Ну, вот. Мы спросим, наверное, психотерапевта. Вот, может быть, это действительно такая правильная вещь для молодых людей, выпускать пар, не знаю, вот понимаете ли вы, о чем идет речь, да, потому что...
Да, ну, вот такими суровыми вот такими тусовками. Я знаю, что вы очень много работали с подростками, с молодыми людьми. Вот... Можете нам, как специалист, сказать, нормально это, или это, может быть, вообще во вред им идет такое?
Хорошо, я в этом не вижу ничего особенного, потому что разное время диктует свой формат. Там, в мое время это тоже были посиделки, то есть тоже неформальное общение совершенно разной жесткости. Да, и абсолютно так же было понятно, что к одному знакомому пойдешь, там будет много алкоголя, да, будет... Ну, такой жесткий формат общения. У другого человека, на других посиделках, ну, будет что-то другое, да, например, интеллектуальное общение. Но потребность вот почувствовать себя без контроля взрослых, она, наверное, присутствует всегда. Просто в разное время формат этого бывает.
Сергей, вот расскажите нам в свое время, в какое-то еще, наверное, в советское, да, это было, или в 90-х, вот как вы начали тусоваться по впискам, как это вообще сейчас случилось, и что вам это дало в жизни? Вот как уже взрослый человек, вы можете оценить свой опыт такого общения в таком формате? Вот как
ну, я хочу спросить, и не опасно ли это было? Потому что могли, всегда были старушки какие-то, вот такие пресловутые на лавочках, которые следили, кто куда прошел, зашел, да, и всегда была возможность, не знаю, вызвать милицию и какое-то общественное порицание схватать.
Ну, конкретно мой личный опыт как-то миновала меня к стадии квартирной мега-жести. Я сам такие тусовки организовывал обычно на выезде, в лесах, на берегу речки. И формат природы, она все вот эти углы обычно сглаживала. И там тоже случались и пьянки, и драки, и у кого-то и крышу сносило. Но на природе все это мягче, естественнее. Пар выпустил, мозги, наверное, там, стихийной психотерапии, коллективной, индивидуальной, как-то это сглаживалось. Возвращались все живые, обходилось без вызова старушек.
Шукст. А может быть, вот ты нам расскажешь, как ты вообще начал тусоваться по впискам? Вот сколько тебе было лет и зачем тебе это? Как ты это понял, что тебе это надо, что тебе это интересно?
Первый раз это вообще было в некотором роде, ну, не то чтобы по нужде, но, в общем, я надоел своим родителям, ну, своей матери, она сказала, ну, в общем, до свидания. Вот, ну, и я приехал жить к своему другу, Линку, вот. Жил я у него, надо сказать, 2 или 3 месяца. В общем, за это время было очень много веселого, обусловленного нестандартными нашими отношениями к жизни, вот. Ну, и с тех пор, ну, мы устраивали достаточно часто так называемые вписки.
Артем, вот. А родители не звали обратно, не беспокоились? И вот не скучал ли ты по, вот, не знаю, домашней еде? Вот?
Были некоторые мысли о том, что вот, наверное, я сейчас живу не так хорошо, как жил раньше, но...
Что значит не так хорошо? Что значит хорошо, вот, в принципе, для молодого человека, который ушел из дома?
Ну, как-то, когда есть свобода выбора больше, ну, например, относительно потребления, вот, когда ты ешь, грубо говоря, не макароны за 14 рублей, а, ну... Что-то другое, что-то, когда ты можешь...
Домашнюю котлетку. Я хочу Дмитрия Анушкина спросить, скажите, а может быть это такая правильная история для молодых людей, которые должны каким-то образом уже отделиться от родителей, а поскольку такой традиции вот в постсоветском пространстве нет, ну, в силу разных, да, причин, иногда даже менталитета родительского, может быть это такой способ действительно выпорхнуть из гнезда, вот так вот, грубо говоря?
Именно этой цели он и служит. Почувствовать себя, свои особенности среди равных. И эту функцию, ну, были же обряды инициации, да, в культурах до нас.
Но, с другой стороны, это происходит, когда обряд инициации, там все понятно и ритуализировано, и безопасно, в общем, отчасти, да? То есть есть риски, которые заранее можно как-то просчитать. Здесь это происходит спонтанно, и, ну, может быть, какие-то травмы психологического свойства и у родителей, и у детей после этого?
Ну, это, к сожалению, болезнь вообще, наверное, нашего времени, то, что... Попытка не обучить человека, не адаптировать его к определенной среде, к людям, к навыкам, а запретить. И в итоге человек вырастает к вполне зрелому возрасту. Да, я думаю, что возраст 15-16 лет можно считать уже вполне зрелым. Он вырастает без необходимых навыков общения, без трезвого взгляда на окружающий мир. Именно такие люди, для них опасность в таких тусовках максимальна.
Спасибо.
Мы недавно побывали на Китай-городе, месте, где очень много молодых людей встречаются, общаются и в том числе ищут вписку. И мы поговорили с ребятами, которые, наверное, лучше всех нас знают, что такое вписки, о том, что им дают вписки, нравится ли им это. Давайте посмотрим мнение ребят.
На самом деле, я думаю, что это отчасти какая-то сублимация накопившегося. То есть ты приезжаешь, общаешься, делаешь что-то веселое, может быть, не подходящее к твоей повседневной жизни.
Расскажи нам, ты тусуешься по впискам?
Да, конечно.
Что тебе это дает? Вот, зачем ты это делаешь? Там тепло, а здесь холодно. В писке это крыша над головой, обычно, понимаешь? Понимаешь, как бы ему становится холодно. Ну, как бы, если нет в писке, то ты тусишь здесь. А здесь холодно очень. В какой-то момент ты начинаешь мерзнуть, и тебе становится неприкольно. А на вписке ты можешь тусить сколько угодно, если это позволяет. Типа, вписка, хозяин в писке, обстоятельства. И это тепло. Это круто, когда ты начинаешь общаться с разными людьми, там, вот, и с кучей, да, с кучей народу. Ты понимаешь, что ты не один такой, короче, поехавший, такой, типа, странненький чувак, а куча странных чуваков вокруг тебя. И все разные, всем есть что рассказать, то есть, там, не знаю. И строите свой такой маленький мир скопизма, и все прикольно, по-моему.
Нет, на вписке я вообще редко хожу.
А почему на вписке редко?
Мамка запрещает.
Реально, мамка? А, ну, бывала на вписках?
Да. Ну, на самом деле, мне это не особо нравится. Ну, если они такие ламповые, когда там твои друзья, знакомые и близкие люди, с которыми ты хорошо общаешься, это круто. А так, когда, типа, ты просто ищешь вписку, потому что тебе негде ночевать, и ты идешь на левую, когда ты не знаешь никого, это становится неприятным лично мне, потому что у меня тревожные чувства.
Ты боишься, что-то такое может произойти? Вообще,
мне вообще прям как-то неприятно, я всегда держусь за свои вещи.
И мне нравятся вписки тем, что я нахожу новые знакомства, начинаю по-новому общаться, кого-то привожу сюда, на Китай-город, с кем-то общаюсь, и, блин, вообще, типа, блин, это один из способов реализовать себя.
Ну вот смотрите, какая многофункциональная, да, вот вещь вписка, оказывается. Сергей, вы вот так же относились к тому времени, когда вот могли себе, может быть, и сейчас можете себе позволить, то есть вот круг вот этот вот, да, очерченный.
Сейчас я отношусь к этому намного спокойнее и легче. Сейчас намного все облегчено сотовыми телефонами, интернетом, там, ВКонтактами, Фейсбуками, мессенджерами. Проблема вообще перестала найти списку. Одно сообщение, там, тебе отвечают.
Как давно вот это стало таким простым и доступным? И нет ли каких-то опасностей, потому что знакомые по интернету, они не всегда, ну, как сказать, безопасные.
Процитирую Серегу Шнурова, дорога на небо очень быстро. Вышел на улицу — случайный выстрел. Кирпич может упасть в любой момент. Опасно это дело — выходить из дома.
А, но с другой стороны, смотрите, все ребята настроены вполне позитивно по отношению, да, к тем, кто с ними вот,
да,
участвует,
вот это
знакомые.
Как, это как раз
мне кажется, это
и специфика этого тусовочного списочного движения, что,
но изначально все обычные ребята.
Да, и все изначально относятся друг к другу априори благожелательно. Даже если у кого-то есть какие-то углы, колючки, психологические какие-то там особенности, окружение его держит в позитивном ключе.
Шукст, может, ты нам расскажешь, как ты изменился благодаря впискам? Вот ты сейчас какой-то человек, да, тебе 20 лет, у тебя есть какой-то опыт жизненный. Вот тебя это как-то поменяло?
Я очень много всего узнал и... Ну, вообще всего. То есть, ну и в чем это... В чем это хорошо, в чем это плохо? Ну, невероятно большой кругозор, но неспособность сконцентрироваться на чем-то одном. То есть, ну, я сомневаюсь, что я теперь когда-либо поступлю в университет, потому что я не смогу заниматься одним делом, там, посвятить одному какому-то, следовать одному какому-то пути на протяжении, там, 5 лет. Мне это нереально. Вот, абсолютно.
То есть чем-то тебя испортили еще в письме?
Ну, да, то есть... Проблема широкого кругозора. Вот. Все надоедает очень быстро. То есть...
А что все, расскажи мне, вот, собственно говоря, что ты получил из общения с вот этой тусовкой, да, и что-то важное для себя, что ты получил, и вот теперь это для тебя имеет значение.
Прежде всего, я приобрел стремление слушать музыку, писать музыку, хотя и не как-то забиваю на него. Стараюсь как-то утихомирить этот резон. Я научился, ну, например, детачить в фотошопе, то есть доводить обычное среднее лицо девушки до уровня обложки Vogue. Вот. Ну, то есть не так серьезно, вот, не так круто, но все равно умею. Вот. Этот скилл, который бы мне в жизни... Ну, я бы им никогда не обладал, если бы не в писке. Ну, фотографировать научился. Как-то... В принципе, стал более спокоен, лоялен к окружающим меня людям. Вот.
А как-то на отношение к девушкам это повлияло? Потому что, ну, да, иногда бывает сложно знакомиться и как-то общаться, а здесь, может быть, благодаря тесноте, да, возникают какие-то связи такие вот непосредственные.
Это палка о двух концах. Я одновременно как бы увидел, ну, мое прошлое представление любви как таковое, оно исчезло. Долгое время, ну, не было ничего, а потом я понял, что любовь, она вот как эфир, она в воздухе. Вот, то есть она везде. Вот, все, что мы видим вокруг себя, является, ну, как бы плодами любви. Вот, так или иначе.
Это вот. Какое-то поколение цветов прям выросло, нет, Сергей?
Да, песня «All you need is love» и
да, но
«All is full of love».
Но стало сложно
на такой неблагодарной почве.
Но стало сложно концентрировать это на, ну, одном человеке, предположим, вот конкретном. Вот, нельзя, уже нельзя любить одного человека, можно любить, ну, там, минимум компанию. Там. Вот.
А про девушек, вот я спрашиваю, про вот не всю компанию, да, не весь социум.
Я перестал искать одну единственную. Вот. Перестал.
Просто дарит свою любовь тем, кто рядом.
Да.
А это нормальная ситуация в таких тусовках или это твоя личная такая специфическая позиция?
Я думаю, что так или иначе это проявляется у... Если уж не у всех, то всех говорить не буду, то у многих. Вот. Замечал подобное.
Сергей, а у вас как было со свободной любовью в ваше время? То же самое?
Скорее
или
всего,
все-таки?
Примерно так же. Вряд ли за последние несколько тысяч лет что-то изменилось.
Не, ну почему раньше же, типа, там, одна должна быть девушка?
Это, кстати, вот конкретно это навязываемая последнюю тысячу лет модель поведения там, с христианской церковью, там, религиями и чем-то еще. До, если взять историю Руси, семейные отношения были. Семья – это некая группа людей, не обязательно один на один, заботящиеся о хозяйстве, об общих детях, об общей безопасности.
А мне вот любопытно, как они будут строить дальше свою семью, потому что списка, мне кажется, вот, Святослав, скажи, это относительно недавняя такая, ну, вот в этом контексте, вот, да, то, что мы смотрим.
Это как духовная семья, мне кажется, как вот собрание людей в одном пространстве, которые объединены общими ценностями, общим ощущением жизни, и которые каким-то образом друг другу раскрывают свою
жизнь. Ну, это же не просто
себя.
Дворовая компания, в которую молодой человек время от времени уходит, чтобы хулиганить со своими там пацанами. Да?
Это может быть любая компания. Она может абсолютно случайно составится из случайных людей, но они не впишутся в эту вписку, они быстро из нее вылетят, если у них не то мировоззрение, не то мироощущение. Если человек приезжает, думает, что здесь за трэш, он убежит. Если человек приезжает, он какой-то напряженный, грузовой, не сходится, он убежит. То есть это как такое пространство, которое объединяет в себе людей, которые какими-то своими чертами, качествами способны составить вот такую вот духовную семью в каком-то определенном пространстве.
Man vibration, dude, ты не наш чел.
Я бы поспорил с этим. Почему? Потому что изначально, когда вот кто-то новый приходит, он, ну, не знает никого, чувствует себя зажатым. Вот, безусловно. Вот, ну, не все, опять же, не всех можно как бы мерить под одной линейкой, но иногда человек только первое время не вписывается, а потом понимает какие-то вот вещи для себя, может быть, переживает какой-то, да, небольшой маленький катарсис.
В целом не такой, то он не впишется.
Переосознает себя и...
Тоже же не каждый способен переосознать, понять, так, писаться.
Нет, я все-таки надеюсь, что каждый.
Я хочу, да, к психотерапевту опять-таки обратиться, раз он у нас по скайпу есть. Вот что вы на это скажете? Потому что Артем сказал, что такое переживание, да, человек приходит в совершенно там чужой социум, плохо себя чувствует, потом вдруг раскрывается, ему становится хорошо. Это такая практика, наверное, социализации, но такого какого-то вида достаточно своеобразного.
Ну что ж, это практика человеческого общения, это набор опыта в человеческом общении. Все, что было сказано до, относится к этому. Да? То есть какие-то навязанные стереотипы отлетают, уходят вещи, которые считаются традиционной ценностью, но не несут за собой никакого практического смысла. Выходят эти вещи, остаются настоящими. И чем больше у человека опыта общения, тем проще ему будет в дальнейшем. Потому что, ну, вся наша жизнь. То есть этот навык, он самый главный, самый.
То есть вписка как универсальный способ вообще самосовершенствования получается, как прекрасный способ, да, достичь успеха в жизни.
Да, замечательно. Только теряешь навык обучения и, возможно, работы. Или не всегда. Вот, собственно говоря, работаешь же, извините?
Его уволили. Да, недавно уволился.
А сколько ты проработал до последнего месяца?
2 месяца.
А на предпоследнем месте?
Тоже где-то 2 месяца.
Ну, ты в прайме долго держался.
Ну, тоже 2 месяца.
Нужно сказать, что вписки далеко не всегда мешают работе.
Да.
У нас вот есть интервью мы записали с прекрасным человеком, который умудряется жить по впискам и при этом работать не где-нибудь, а в правительстве Москвы. Давайте посмотрим.
Здорово, ну что, куда пойдем с тобой?
Здорово. Ну, как куда? На Китай-город, конечно. Но там это вообще место мечты для тех, кто ищет вписку. Вот, ну, у меня там был один знакомый, а с ним еще 3 себе сразу вписал.
То есть, если мы сейчас придем, то, возможно, кого-то впишешь.
Может быть, да, не исключено. Вот, пришли на Китай-город. Я работаю сейчас последнее время довольно усердно. Вот, в основном не доучился, ушел в академ, планирую восстанавливаться, учиться вот буквально с февраля уже.
А где работаешь?
Вот, работаю в правительстве Москвы. Ну,
серьезными вещами занимаешься?
Ну, относительно, то есть так, да. Ежедневно я вижу и так много людей на работе, и по работе там бывают разные встречи, с кем только не бывает. А вечерами как раз я там приезжаю, куда зовут, или там ко мне кто-нибудь из ребят приезжает, и знакомые, не очень знакомые, и в целом... Все делятся жизненным опытом, у всех разные такие классные истории о том, насыщенная жизнь, еще что-то. И ну, это реально полезно, интересно получается. Чувствуешь, что вот как-то чего-то не хватает, хочется что-то добавить, и эти ребята, они позволяют добавить то самое, чего не хватает, по ощущениям. Так я не планирую, честно говоря, долго, вот прям перманентно так заниматься. Мне кажется, нужно уделять какое-то внимание и такому более... как это, социально устойчивому, стандартному, что ли, развитию, потому что без этого, ну, тяжело. Вот мне кажется, что вообще идеально было бы, ну, добиться определенных там социальных успехов, ну, например, имея собственное жилье, часто вписывать к себе знакомых, ну, знакомых, еще кого-то, вот больше устраивать у себя вписки, чем ездить на чужие. Действительно, у вот ребят, которые живут по впискам, они умеют решать все возникающие проблемы. То есть у них как-то очень активно работает, не знаю, область мозга, отвечающая за решение изобретательских задач, потому что они ни с чем не сталкиваются, что они не смогли бы разрешить вот в своих условиях, которые со стороны кажутся очень ограниченными условиями, а люди в этих ограниченных условиях чувствуют себя свободнее, чем многие другие.
Ну, смотрите, действительно, есть такая история, что или ты такой вот гражданин, который ходит на службу, да, да, в рамочке, да, или ты существуешь на вписках, и вот как Артем, не справляешься с какими-то социальными обязанностями, которые в обществе вообще-то приняты. Ваш опыт, Сергей, скажите, что с вами произошло? Вы продолжаете тусоваться, вот, наверное, с тех самых пор,
насколько
я понимаю.
Даже больше не так. Я нашел некоторые области деятельности, несколько разновидностей, которые мне интересны. Я создал баню целителей. И вот сейчас развиваю пространство на Арбате, музей русского десерта. Летом мы делаем выездные фестивали, чайное настроение, музыкальные какие-то проекты. На Арбате есть центр культурный «Камин». Как целитель я работаю, помогаю также с людьми, с процессом, с типографией, с издательством «Центра ноосферного здоровья». Все эти направления мне интересны. Они не привязаны, там, как правило, ко времени жестко. То есть, нет, встал по будильнику, упал по слову «отбой». Работаешь так, пока я прет.
То есть вы тусуетесь и этим еще обеспечиваете?
Да, это плавная тусовка такая, арт-пространство, какой-то единый творческий поток, он тебя несет сам по жизни. Появляются какие-то люди, появляются какие-то ресурсы. И из этого общего потока...
Все необходимое что-то приходит.
Да, появляется все, что тебе нужно. И жилье, и знакомые, и деньги, и связи.
Вписка становится образом жизни.
Да. Ну, я думаю, на этой глубокомысленной ноте мы закроем первую часть нашей программы и вернемся в эфир после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Мы продолжаем разговор о вписках. Квартирах, где знакомые и незнакомые люди проводят совместный досуг в течение нескольких дней, проводят обычно весело.
В московской студии главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Игорь Морозов и МГ. Ну, я предлагаю продолжить вот наше обсуждение и спросить МГ, да, вот, собственно говоря, когда вы попали первый раз на вписки, что с этим связано, и вообще был ли какой-то очень позитивный опыт или очень негативный опыт?
Ну, знаете, все это произошло еще с давних времен. Наверное, до лет 13-14 я был достаточно не особо социализированным человеком и, как это можно назвать, задротом. Я сидел за компьютером, проводил в основном время там, и для меня видеоигры это были что-то таким богемным, а весь внешний мир для меня являлся снобическим. И так получилось, то, что я начал увлекаться достаточно экстремальными направлениями музыки и достаточно не сильно популярными. И как-то я сидел, подумал, ну то, что мне это все абсолютно надоело. То, что все это провождение за компьютером, мне как бы ничего этого не сулит, да и мамка по шее дает. И я как-то познакомился на некоторых концертах, куда я ходил уже с лет 15, с определенным кругом лиц, скажем так, неформальной культуры. Вот. Мы пообщались, у нас было достаточно много общего, и так получилось то, что они меня позвали тусить в лес. Где они, в принципе, проводили шашлыки, занимались, грубо говоря, распитием алкогольных напитков и просто обсуждением музыки и каких-то забав. Впоследствии это вот это все мирное, можно сказать, мероприятие, кроме того, конечно, что там пару человек может в костер упасть, но неважно. Все это переходило кому-то в квартиру, и там уже начинался полный кутеж, естественно, с горячительным и со всеми фанфарами.
МГ, я перебью. Хочу спросить Игоря Мороза. Вот когда еще про лес, да, МГ сказал, я прям сразу себе представила какие-то такие традиционные, ну, не традиционные, а может быть архаические, да, народные игры вот в лесу. Как вам кажется, это похоже вообще? И может быть это действительно связано с каким-то переходом в другой статус молодых людей? В традиции это была инициация, как известно.
Ну, насчет игр в лесу, это вы уж загибаете, скажем так. Нет, конечно, просто мы должны иметь в виду, что в народной традиции, если той, которую мы знаем там, по началу 20 века, к концу 19-го, ну, той, что описано в источниках, да, вот эти, как вы называете, игры в лесу, ну, просто в разных традициях они как бы приурочены к разным датам. Вот игры в лесу – это скорее весеннее.
Но и это общие тогда праздники,
вот
это не молодежные.
Обряды инициации, если не говорить.
Ну, понимаете, обряды инициации можно говорить только условно, потому что классические обряды инициации относятся к обществам, так называемым, примитивным, которые описаны, там, допустим, Тернером, да, или там Фрезером. Это еще начало там, 19 века. Это, ну, племена Африки или там Океании, в которых, конечно, такие обряды существовали, но правильно здесь уже было сказано, что это очень ритуализованное действие. Там уже строго прописана вся процедура, все знают, что произойдет. С впискам это, конечно, имеет, ну, но очень косвенное отношение. А вот что касается традиционных развлечений, то да. Вот, допустим, святочные развлечения молодежи там, в русских деревнях в начале 20 века, они напоминают вот эти тусовки. Правда, они проходили там не спонтанно, конечно. Спонтанность там была только в том смысле, что туда могли явиться представители там, других групп. Допустим, основу этого собрания составляла молодежь местная, да? А туда могли явиться парни, допустим, или девушки из соседних селений, деревень. Это вызывало определенный вот драйв, да? То есть появлялась некоторая новизна.
Свежая кровь.
Да, они приносили свои развлечения, они пели свои песни, они устраивали свои пляски, которые отличались от местных. Возникало вот это взаимодействие иногда с драками, с выпивкой. Это тоже было связано. То есть святочные развлечения связаны были вот с ряжением, которое иногда включало очень неприличные сценки, с обнажением, с, скажем, они заставляли девушек, допустим, там целоваться не с теми, с кем им хотелось, иногда срывали одежду, еще что-то. То есть были такие вот неприличные какие-то сценки. Вот когда я увидел вот кадры, когда молодежь здесь обнаженная до торса, да, а здесь с обнаженным торсом, то здесь, конечно, это вызывает ассоциации с традиционным развлечением, когда нужно было именно вот срывать одежду.
Игорь, предлагаю посмотреть.
Давайте, да, посмотрим. У нас есть еще одна часть вот этих традиционных развлечений из современного разлива. Как раз MG большую часть этих роликов нам снял и предоставил. Давайте посмотрим, так сказать, на вписку глазами MG.
Ну-ка, вот это.
Люда Чайковская. Здравствуйте.
Тёма, что вы думаете по поводу сегодняшнего персона?
Они свиньи.
Тапки. Я нашел тапки. Все драки сводишь против Ван Халена.
Не заставляй меня надирать твою задницу.
Не заставляй меня хватать тебя за киску, а потом...
Здрастите.
И в губы.
Илюша, гей! И Хадсон тоже. Завтра дам я вам пароль.
Отвали!
Ксюха, ты подошла. Ксюха, Барагозин.
Ксюха, Илюша!
Ксюха!
Никогда не думала, что я дойду до такого
хуйня. Да вы заебали, реально, что это
будет. Это был третий, еще последнее число.
Ну вот мы увидели на этом ролике как раз есть обнажение, как вы говорили, есть какие-то игры, где вот они на палочке.
Есть ряженые, да. Практически.
Ряженые,
да,
то есть да, в шляпах, во всем.
Как-то все
есть
в одном.
Есть вот ванная с Роутоном. Как бы это как-то вот сочетается?
Ну, понимаете, есть сходства такие внешние, довольно отдаленные, правда, но есть, конечно, существенное различие. Скажем, на деревенских посиделках всегда сидела группа взрослых. Это были то, что называется мужики, это взрослые женщины, которые следили за порядком, грубо говоря. Иногда это были хозяева. То есть молодежь могла шалить, но до каких-то пределов. Да.
Вот не до таких. Или до таких можно было?
Ну, понимаете, были регламентированы традиции и развлечения. Они могли быть довольно такие сомнительные с точки зрения морали, да, то есть когда
даже
там...
нашей современной морали.
Да, любой морали, потому что, ну, я не знаю, если привозили, допустим, тележку с человеком, который, ну, выбрасывал на окружающих, говорил, что он мельница, и выбрасывал на окружающих навоз, да, в лучшем случае, а может, что и похуже, да, или кропил всех коровьей мочой, да, говоря, что это освещает всех и
так
далее.
Да, это круче, чем Роллтон.
Да, ну, я не говорю там о сценках с обнажением, там заставляли целовать в неприличные места и так далее. То есть эти, конечно, сценки могли переходить грани всяких приличий. Но это было регламентировано традицией. И в чем сходство? Я думаю, что вот из того, что я услышал, пожалуй, основной мотив – это действительно, ну, то, что называется расковывание, да, психологическое освобождение, то есть попытка вот этих молодых людей найти какие-то формы общения более непосредственные, чем те, которые им приписывают окружающие. Да? Это, конечно, вот традиция – это четко обозначенный период времени и четко обозначенное место. Нельзя было там в другое время такое устроить. Ну,
но, может быть, возможности наша еще не
видимо,
было,
дает
да?
другие возможности, вы правы, да.
МД,
да.
Расскажи, а какой вот самый трэш с тобой происходил на вписке за твою жизнь? Были какие-то случаи, которые уже ни в какие рамки, даже по твоему мнению?
Их достаточно было огромное количество, и все они были в совершенно разных компаниях. Я даже не знаю, какими... Даже благим матом не получится все это описать, что там происходило. Ну, например, однажды был такой случай, я хотел очень хорошо провести Новый год. И вне компании родителей, потому что это как бы скучно. Ну, и каждый праздник все сидят, напиваются шампанским, ну, и просто все ложатся спать. Ну, и ничего какого-то нового. Я, значит, решил пробить по своим знакомым, куда к ним можно поехать. У одних занято, у вторых там родители приехали, третьи сами ищут. И вот я попал в ту самую-самую свою отмороженную компанию, которую я знаю. Я не буду называть имен и лиц, но все же. Я туда поехал без мобильного телефона. То есть у меня его фактически не было, потому что мой дядя перепутал свой телефон с моим. Я приезжаю, так скажем, в отдаленную часть Москвы, то есть это на электричке примерно около часа, если не больше. И, значит, я стою с ящиком водки, я вижу пятиэтажный дом, прихожу туда по памяти. Я думаю, вот, блин, никого нету. И единственное, два горящих окна, вот на самых последних этажах, я вижу какие-то туловища там моросят. Слышу знакомые голоса, громкую знакомую музыку. Я им кричу, эй, ребят, это вы, и мимо моей головы, внимание, пролетает тостер. То есть я уже понял, что это мои ребята, они сказали, заходи, там парадный открыт. Я поднимаюсь на пятый этаж, со всеми здороваюсь, все хорошо, ставлю ящик водки, всем все спасибо. Хозяйка хаты, естественно, была под лютым шафе, но все пока было красиво, все было хорошо, как бы весь приличный Новый год. Мандарины, елка, по всем традициям. Оторвали ванную бадью, катались на ней по лестнице, а потом уже по улице. Пытались выбросить стиральную машину, но только проломили окно. Я бы смеялся бы, конечно, над этим, но это, к сожалению, правда. Но самый ужас был в том, что там уже люди ползали, вели себя максимально неадекватно, оторвали все, разнесли всю квартиру. То есть там был хороший, дорогой ремонт, и мне просто, ну, чисто по-человечески мне стало жалко хозяйку хаты, то, что я даже, наверное, на следующий день пришел убирать. И настолько было ужасно, то, что я уже хотел спать в 5 утра, я взял полбутылки абсента, отодвинул шкаф-купе и просто его закрыл, там уснул, потому что в этой квартире невозможно было находиться. Но это один из таких случаев, и, в принципе, они все были разные, можно сказать, но я их могу подчеркнуть в список одних из самых ужасных.
Но... А в чем же смысл этого мероприятия, скажем так?
Скажем так, смысл был в том, что изначально вся вот эта тусовка, можно сказать, это были такие уличные рокеры, и которые, она отличалась тем, что там происходило какое-то большее безобразие, люди себе позволяли там чего-то большего. То есть, если тебе надоело пить со своими, не знаю, волосатыми друзьями только на концертах, ты можешь приехать на определенную станцию метро, со всеми встретиться, закупиться алкоголем и пойти развлекаться. И это, естественно, было не без последствий, потому что нас забирала полиция, кто-то оказывал сопротивление, кто-то нет. Доходило до того, что громили чуть ли не целые парки, что-то постоянно ломали. Но это единичные люди, которые, к сожалению, точнее, к счастью, уже покинули.
С одной стороны, мне кажется, это связано, возможно, и с распитием, да, алкоголя, а с другой стороны, может быть, это
бунт
вот...
против вещей? Или что?
Ну, вот такое экстремальное, агрессивное поведение, да, и, а может быть, вот в прежние времена там стенка на стенку ходили, тоже вполне себе регламентированным образом, да, может быть, агрессия, вот это вот желание совершить нечто такое вот из ряда вон, она уходила вот таким образом вот в те практики,
может,
да.
Просто не хватает сейчас социальных институтов. Тутов тех, чтобы выпустить агрессию, некуда, приходится квартиры громить.
Думаете так, да?
Не, ну,
нет,
ну,
в советское время для этого ехали строить БАМ или поднимать целину, правильно? Ну, я шучу, может быть, но...
За длинным рублем еще ехали туда тоже.
Там есть какая-то доля смысла. То есть лишнюю энергию, наверное, можно выплеснуть в какие-то более позитивные вещи. Но другое дело, что то, что вы описываете, это скорее богема, да? Богема, соответственно, богема система, она всегда, во все времена вела себя несколько неадекватно, да. И это был как бы особый образ жизни, особый образ мышления, который, ну, по установкам должен был провоцировать и особые творческие какие-то формы поведения. Здесь вот, видимо, есть еще такой психологический момент, что в таких формах общения люди пытаются избавиться от всего повседневного, от всего, что им запрещается, от всего, что регламентировано. И, соответственно, вот в этих отрицаниях добиться какого-то как бы нового своего статуса, своего понимания взаимоотношений с другими людьми. Собственно говоря, для подростка это достаточно органичное желание. То есть вот вы рассказывали свой опыт, когда до 13 лет вы сидели за компьютером, и как бы и вдруг возникло нечто другое. Но вы просто повзрослели, да? У вас возникло естественное желание подростковое найти себе какую-то компанию. Естественно, в перспективе это должна быть девушка. И тут...
Ну, это для вас, Игорь, естественно. Может быть, для МЖ, так же, как и для Артема из первой части, это неестественно. Может быть, много девушек или как?
Ну, свободные скажем отношения. Так, в какой-то степени это и была правда, то, что я имел какие-то проблемы с девушками, я не умел с ними общаться и вообще как-то... Все сводилось к путю правой руки. Но со временем я как-то смотрел на других людей, на людей, которые я увидел в этой компании. Я видел то, что у них у каждого свои девушки, то, что некоторые из них даже пользуются популярностью. И, в принципе, они мне подали какой-то относительный пример к этому, и как стоит себя вести с дамой, скажем так, что для этого нужно. И со временем я вырос вот вполне себе уже, можно сказать, полноценного такого человека, который может и в нормальные отношения, и в такие же свободные.
Можно еще увидеть социальную такую составляющую, потому что вообще-то подростковые компании, они часто называются стаями, да? Это не случайно, потому что они, ну, в ряде случаев ведут себя как животные. Стайные животные, которые идут за вожаком, которые какие-то выполняют коллективные действия, которые, ну, вожак провоцируют, и они далее уже подражают ему. И в этом смысле это такой инструмент сплочения, когда чувствуешь себя, что вокруг тебя единый коллектив, и ты внутри него, и ты ощущаешь свою силу, свою значимость и так далее. Это вот социальная составляющая. Тут она тоже очевидна, потому что вы, попадая в эту компанию, ну, становитесь полноценным членом какого-то сообщества, как бы там оно ни выглядело со стороны.
Да, и может быть это дефицит такого живого общения, поскольку все ушли онлайн, да, может быть, вот это такая реакция тоже на то, что вот как МГ, да, вот ты сидишь с компьютером, и твоя социальная сеть, она, собственно говоря, есть, а с другой стороны, вот реально пообщаться. Этого не хватало, да, вот такого это живого достаточно... общения? Это важно вообще?
Ну, можно сказать, с одной стороны, этого не хватало. Как бы у меня были друзья со школы, были друзья со двора, но их можно было по пальцам пересчитать, с кем я реально общался и с кем...
А школа?
Знаете, школа, я с детства понимал то, что это мне как-то навязано, можно сказать. То есть я не выбирал людей, которые учатся со мной рядом, которые меня окружают. Они мне вот даны той же самой геолокацией. Уже впоследствии, когда повзрослев, я уже понял, что я могу, в принципе, и сам выбрать компанию по своим интересам.
А друзья в социальных сетях тебя не, как бы не удовлетворяли вот это общение?
Ну, скажем так, это меня не удовлетворяло, потому что это просто буква. Я хотел всегда пообщаться с живым человеком, ну, потыкать в него, живой он, нет. Посмотреть вообще, что он из себя полностью представляет. Потому что, когда ты читаешь текст, тем более, не все люди могут в прозу и передать свои эмоции этим. Поэтому, можно сказать, да, мне не хватало такого живого общения.
Ну вот мне кажется, что это связано действительно с тем, что спальные районы, да, очень часто подростки, ну, сами по себе не выезжают, потому что они не понимают, куда им двинуться, там, в какое-то новое другое пространство. И таким образом это еще выход в какие-то чужие, да, вот квартиры, пространства, которые вот можно исследовать, наверное, еще, ну, в
вот
этом дело.
И тут тоже свое чужое. Эти формы существовали там и задолго до того, что сейчас называют вписками, но та же дискотека. Темнота, значит, громкий звук, который действует как, ну, на психику, примерно как наркотик, да, совместное движение, которое экстатически тоже воздействует. То есть фактически, ну, без алкоголя там тоже редко обходится, но это некий аналог, да. Другое дело, что здесь еще замкнутое пространство, как бы, но
и теснота физическая,
тоже,
да. Она, может быть, тоже несет в себе некий смысл, потому что пространство пространство городское, оно разряжено в смысле людей, да? То есть это только час пик
еще. Оно очень тесное, но при этом это такое...
Чужое.
Городское тело, оно... Ну вот мы едем в транспорте, да? Вокруг нас очень много людей, и мы как бы ограничены в действии. И часто это городское тело нас давит, оно нас раздражает, потому что оно чужое. А здесь вот поиск такого тела, которое можно влиться и быть частью его. Это вот важное различие.
Я предлагаю сейчас посмотреть еще одно видео, которое мы тоже записали на Китай-городе, и послушать еще мнение ребят о вписках. Причем там будет не только тех, кто вписывается, но и тех, кто вписывает к себе, чтобы мы узнали, какая мотивация у этих людей, которые позволяют разносить, возможно, свою квартиру. Давайте посмотрим.
Я часто очень бываю на вписках, но у меня такая философия вписок, что я тусуюсь только у хорошо знакомых людей. То есть у меня есть люди, которые меня могут писать в любое время суток. Честно, я не люблю ездить на вписках, которые где-то каких-то левых чуваков, неприятно, когда, знаешь, до хуй знакомых людей на вписках, ты всех знаешь, там парочка незнакомых. Это просто мне очень нравится, такая тема.
А как решил для себя начать тусоваться по спискам? Сколько тебе лет было? Вот как ты к этому пришел?
Смотри, я начал бухать 18 лет. Это просто шок. Типа, не как все нормальные люди 15, 16, 18. И там, ну, типа, моя первая писка была 17 лет, нажрался коньяком, типа, мне было хорошо. И была такая очень неприятная история на писках. Мне подруга писала к своему другу на вписку. Я там потусовался, потом через пару дней она мне говорит, что чувак, который меня описывал, суициднулся. Мне было очень грустно, чувак. Понимаешь, видел его живым, а потом понимаешь, что он умер.
А что вот ты получил вообще от писек? То есть вот ты тусуешься, ты же получаешь какой-то опыт, что-то же тебя в этом привлекает, раз ты тусуешь. Вот что тебе это дает?
А, ну, да новых знакомств, очень новых знакомств на списках. Типа, большинство ребят, которых я знаю, типа, ребят с КГИ, ребят с списка, типа, тусуются все время.
Списки зло, я за тусовочки. Да, типа, да. Ты приглашаешь себе людей, которых ты знаешь, тусуешь с ними очень лампово, и все классно.
Да, это классно.
А в списке, ну, в списке это весело, угар. Насчет я давно на них не был, если честно, так что вот. Там иногда происходит веселый пи***ц, но в основном там происходит просто пи***ц. Поэтому тусовки короче.
А какой самый лютый пи***ц происходил с тобой на вписке?
Было прикольно, когда чувак включил техно, лег на ноутбук, на котором это включено, и не сдвигался всю ночь. И никто не мог уснуть, все такое. Веселый чувак был.
Мы знаем, что ты устраиваешь вписки. Расскажи нам, зачем ты это делаешь?
Ну, так как я был вокалистом в группе, очень часто приходилось после концерта отмечать, особенно после первого концерта, который мы в Израиле давали, я из Израиля просто. И был такой момент в жизни, что мне сказали, надо отметить твой первый концерт. Я такой не понимал, о чем речь шла. Меня отвели, мою же квартиру в том и сделал, потому что тогда один был. И началась такая стандартная писка. Алкоголь, ребята странные пришли. А потом я понял, что мне это нравится. И через какое-то время, после второго же концерта, я устроил вторую вписку, но она уже началась у нас катать же. Мне нравится вписки, потому что ты можешь познакомиться там с другими ребятами, которых привозят твоих друзей, найти новые знакомства, новых интересных людей. И просто это атмосфера, где вы друг друга понимаете, можете время провести вместе.
Вот так.
Я хочу спросить, вот это вот длительное общение, да, с людьми в течение там нескольких дней подряд, оно дает что? Какую-то особую близость, понимание, что-то. Ну, вот, не знаю, это вот, может быть, какие-то родственные отношения, может быть, у большинства сложности с родителями, да, и не хватает, какого-то тепла человеческого, интереса к себе, внимания просто элементарно.
Ну, можно сказать и так, потому что люди всегда приходят разные, и кто-то ищет там, можно сказать, как вторую семью, второй дом. Они приходят, их, если хлеб-солью встречают, они, естественно, рады, они находят общий язык. Но иногда бывает то, что возникают очень дикие конфликты. Вот. На моей памяти их было достаточно очень много, когда вроде бы наши очень хорошие знакомые приводят какого-то рандомного, не очень приятного, как минимум, на вид человека, такой какой-то здоровый, бомжеватого вида. Она говорит, это мой друг, такой-то, такой-то, он и лыком не вяжет, двух слуг связать не может. В итоге, после, естественно, горячительного...
А можно, я прошу прощения, я перебью, а можно попросить убрать этого человека, не приводить на вписку? Вот есть какой-то момент согласования с хозяином, да, вот, кто, кого ты можешь привести, там, не знаю, не дресс-код, но, во всяком случае, там, какие-то вот такие вещи важные? Учитывая, что все-таки квартира.
В большинстве случаев хозяин, конечно, решает, кого к себе пригласить, и еще это зависит от его состояния, можно сказать. Он, если он под шофе, он может говорить, да, давай, всех зови. А если трезвый, он может сказать, ребят, давайте типа потише посидим, типа давайте только своих, я не хочу. И, кстати, это неплохо.
Но это не меняет формат, то есть не переходит это в тусовку или вечеринку, если вот такие ограничения?
Ну, обычно у нас ограничения были такие, то, что вообще очень левых людей нельзя было звать, то есть вот так вот за шкерман выцепили на улице, как мы этим раньше занимались, когда мы такие с длинными волосами, чуть ли не накрашенные, как женщины, в стиле глэм-рокера 80-х выходили на улицу.
В общем, это ряжение такое.
Ну, можно сказать, ряжение.
Да, и спонтанное поведение.
Да, и очень достаточно агрессивное и громкое поведение. Естественно, к нам подходили люди не менее агрессивные, как и мы, и сказали, тебе что, морду дать? Мы просто уже не были в состоянии с ними драться, мы их вот так вот за плечо брали, говорят, слушай, пошли к нам. Ну, и они, естественно, соглашались, потому что почему бы не выпить? И вот так у нас как-то из 3 человек в доме появилось 70. Да.
Бедные соседи.
МЖ, как это поменяло вот в корне жизни твою? Вот я не знаю, вот что, да, вот что произошло такого важного, кардинального, там, не знаю, профессия, там, отношение к родителям, к деньгам, к дому, вообще что-то, вот что-то важное в себе перещелкнулось или нет, помимо того, что ты просто начал общаться с людьми?
Ну, естественно, социализация не прошла даром, и, в принципе, я в основном общался с достаточно более-менее интересными людьми, и все это сошло к тому, что они меня вдохновили на какое-то определенное творческое начало. Все это началось еще, когда мне дали в зубы бас-гитару и сказали, на, играй хоть нули. Ну, я старался, играл, потом они меня учили там лады зажимать и вот так далее. И это было в разных, естественно, компаниях, совершенно разные люди. И они мне что-то и хорошее дали, и что-то и плохое. То есть уже со временем ты понимаешь все вот эти хорошие и плохие стороны. Но, в принципе, в большинстве своем случаев в списке мне дали, можно сказать, какое-то творческое начало и какую-то уверенность в себе. То, что я этим могу заниматься, у меня есть достаточное количество знакомых, которые мне могут в этом помочь, могут дать здравую критику. И я не боюсь этим заниматься, можно сказать.
Но вписки это навсегда?
Если честно, то даже вот эти форматы каких-то определенных вписок я даже вижу у своих соседей, можно сказать. Они также могут пригласить к себе знакомых, только они это называют по-своему. Застолье и так далее. Все так же приходят как бы гости со своими друзьями, естественно, они там накатывают. И происходит какой-то... Или это тихо, они там выпьют вина, посмотрят кино, разъедутся. Или от того, от чего я не могу спать до 5 утра. Начиная с громкой музыкой, заканчивая чуть ли не выстрелами. Да, бывало и такое.
Разница между вечеринкой и впиской, как бы, что вечеринка – это когда люди, мне кажется, собираются прежде всего, вот, чтобы была музыка, алкоголь, то все. А вписка, ну, возможно, ну, это прежде всего именно общение. Это как бы вот люди заинтересованы прежде всего друг в друге. Форматов много, я думаю, в том или ином виде.
Все-таки вписка везде. Первоначально это термин из уголовного лексикона.
Нет, это хиппи придумали.
Нет, ну хиппи придумали это в том смысле, что они же не по-русски называли это впиской. У нас вписка первоначально как термин, не как явление. Обозначение явления. Да? Из уголовного жаргона, когда приходит новичок. Его заставляют выполнять определенные действия, чтобы понять, свой, не свой, да?
Ничего себе. Ну вот, мы узнали просто огромное количество новой информации. МДЖ нам рассказал, какой просто лютый трэш может происходить на вписках. Мы узнали о том, как это соотносится, так сказать, с традиционной культурой. И даже под самый конец узнали, откуда пошло это слово. Для меня это личное открытие. На этом, я думаю, программу можно завершать. Я дальше уже в писке продолжайте у себя дома.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Тамара Алиленкова и Святослав Элис.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
В
данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».